он получал от нее удовольствие еще с детства. И это никогда ему не надоедало. У Марка Твена была такая же слабость к креслам-качалкам. Еще он любил сидеть на веранде и расспрашивать соседей о новостях. Всех, кого можно, он заставлял рассказывать ему какую-нибудь историю. По этому поводу ему часто говорили, что он похож на Марка Твена. Он помнил, как один случай глубоко травмировал его в детстве, и очень похожая история случилась с маленьким Марком Твеном. Один раз к ним домой зашел его дядя и рассказал, как в местной тюрьме погиб какой-то человек. Он напился пьяным, а за это в те времена было предусмотрено наказание тюремным заключением. Его посадили на одну ночь в тюремную камеру. Именно в эту ночь в тюрьме произошел пожар, и человек сгорел. Мой пациент помнит, что, услышав это, он сразу заплакал. Почему-то он почувствовал себя виноватым в смерти этого несчастного человека. Тогда он не имел понятия о том, что Твен тоже в свое время почувствовал себя виноватым в чем-то подобном, когда неизвестный юноша погиб при пожаре в тюрьме. В определенный период своей жизни пациент хотел купить ферму в Вирджинии. Недалеко от дома был холм, который так очаровал пациента, что он решил вызвать архитектора, чтобы тот спроектировал восьмиугольную мастерскую, которая должна была стоять на вершине холма. Намного позже он узнал, что Твен работал в восьмиугольной мастерской подобного дизайна в своем имении в Коннектикуте. Однажды пациент переходил через мост где-то в южной глубинке и остановился посмотреть на реку внизу, как вдруг в каком-то озарении он почувствовал себя Марком Твеном, путешествующим внизу по реке на колесном пароходе. Этот пациент, по специальности врач, в свободное время писал юмористические рассказы. Множество раз он списывал их у Марка Твена. Например, в одном из рассказов главными действующими лицами были сиамские близнецы. Сюжет с сиамскими близнецами есть и у Марка Твена. Пациент хорошо помнит, что с самого раннего детства его просто зачаровала астрономия. И он не отходил от тех, кто мог ему что-нибудь рассказать о небе. Особенно он восхищался кометами. Он ходил по пятам за бабушкой, расспрашивая ее о комете Галлея. Марк Твен тоже интересовался астрономией, и особенно этой кометой. Он даже точно предсказал, что умрет, когда это небесное явление снова предстанет перед взором человечества. «Я ввел этого человека в состояние регрессии, попросив его, чтобы он вернулся в свою ближайшую предыдущую жизнь. В этот же момент на больничной кушетке он стал Марком Твеном. Я должен признаться, что чувствовал, будто Твен или его двойник действительно находится в одной комнате со мной. Был ли этот случай реинкарнацией? Оказалось, нет. Когда пациент учился в начальной школе, его заставили прочесть множество произведений Марка Твена. Видимо, это насилие травмировало его, так как он совершенно ничего не помнил о том, что вообще когда-то читал книги этого писателя. Тем не менее, он подсознательно перенял некоторые его наклонности и интересы, а о жизни и труде писателя вспоминал в регрессии как о собственном опыте. В жизни бывает такое, что и в сказке не услышишь. Ксеноглоссия. Иногда в процессе регрессии люди вдруг заговаривают на другом языке. В одних случаях его можно понять. Например, если человек заговорил на французском или итальянском. В других понять его совершенно невозможно. А иногда это вообще не речь, а какая-то абракадабра, не имеющая ничего общего ни с одним языком. Почему это происходит? Тайна. Некоторые исследователи считают, что человек, заговоривший на чужом языке, в какой-то момент жизни соприкоснулся с ним, если не в школе, так услышал по радио или в ресторане за соседним столиком. Если язык, на котором заговорил медиум, непонятен, но имеет речевое построение и ритм, психотерапевты традиционного направления говорят, что пациент заговорил на языках. Речь на языках означает нечленораздельные звуки, произносимые в мистическом или религиозном экстазе. Некоторые терапевты по прошлым жизням считают, что медиум в таком случае говорит на мертвом языке. В терапии регрессии ксеноглоссия не в диковинку. Время от времени пациенты заговаривают на языках или на мертвом языке, или даже на французском. Когда такое происходит, психотерапевт обычно просит пациента перевести. Это чаще всего возвращает пациента к языку, на котором они с психотерапевтом свободно понимают друг друга. Самый невероятный пример ксеноглоссии, о котором я слышал, это случай из практики психотерапевта, пожелавшего остаться анонимным. Одно время он жил на юго-западе Соединенных Штатов. К нему на регрессию пришел известный художник. И этот художник, вернувшись в прошлую жизнь, бегло заговорил по-французски. Находчивый терапевт сразу же попросил художника, чтобы тот все, что он хочет сказать, переводил на английский. И художник на английском с сильным французским акцентом начал описывать свою жизнь в Старом Париже. Он рассказывал, что был малоизвестным композитором, целыми днями сочинявшим музыку, а вечерами в подавленном настроении просиживающим в парижских кафе. Он описал свою жизнь от начала до конца, время от времени переходя в рассказе на французский. Психотерапевту не удалось установить, когда и где этот человек мог находиться под влиянием французской речи, ибо французского он не изучал и в Париже никогда не был. Мнения психотерапевтов по поводу этого случая разделились. Одни считали, что это типичный случай реинкарнации, а другие, скептики, ксеноглоссии. Еще одной загадкой регрессии стал факт, который обнаружил наш психотерапевт. В музыкальной библиотеке ему удалось найти имя этого композитора и рецензии на его произведения. Все было точно, как в регрессии у художника. Заурядный композитор и музыка второго сорта. И новый вопрос. Реинкарнация или криптомнезия? Пауль Хансен, известный специалист по регрессии, сообщает, что он часто сталкивается с ксеноглоссией. Если вдруг пациент заговорит на каком-то языке, который знает этот психотерапевт-полиглот, он отвечает ему на нем же. Чаще всего в таком случае пациент продолжает говорить на том языке, которым он пользуется в регрессии. Хансен, как и большинство психотерапевтов, с которыми я об этом разговаривал, верит, что в некоторых случаях действительно речь идет о реинкарнации. И не без оснований. В психотерапевтических беседах, которые проводят врачи с пациентами до и после регрессии, им чаще всего удается выяснить, когда и как пациент находился под влиянием иностранного языка, о котором идет речь. В зависимости от этого, регрессии, в которых пациент говорит на чужом языке, можно разделить на две категории – ксеноглоссия и прочее. Гипногогический сон. Состояние духа, которое часто сопровождается состоянием регрессии, это состояние гипногогического сна, состояние сознания между бодрствованием и сном. Такое состояние называется промежуточным. То есть человек и не бодрствует, и не спит. Галлюцинации, которые появляются в этом состоянии, отличаются от сновидений. Спящие обычно участвуют в событиях своих снов, а в гипногогическом сне человек отстраненно просматривает то, что показывает ему его подсознание, и притом обычно осознает реальность. У большинства нормальных людей эти живописные картины, предлагаемые подсознанием, вставали перед глазами в момент, когда они уже почти засыпали. Иногда это пестрые отрывочные видения, а иногда сюрреалистические искаженные события. Но бывает, что видения в гипногогическом сне имеют сюжет, и люди видят взаимосвязанные сцены событий, в которых есть свои действующие лица. Патти, моя пациентка, таким образом пережила живописную и неожиданную регрессию, в которой видела себя священником в средневековой Японии. Видение было вызвано с помощью хрустального шара. Это самый легкий способ попасть в состояние гипногогического сна. Вот как Патти описала свой опыт. «Я видела домики, притулившиеся друг к другу у моста через реку. Их архитектура не оставляла никакого сомнения в том, что я в Японии. В той жизни я была 40-летним мужчиной-священником. Первый раз я увидела себя сидевшим над какой-то рукописью, скорее всего, религиозной. В новом эпизоде мы шли с двумя молодыми людьми, одетыми в мирскую одежду, по аллее, обсаженной прекрасными деревьями. Я шел посередине, между юношами. Когда я смотрела в шар, деревья проплывали перед моим взглядом, как на экране стереотелевизора. Следующий эпизод был совсем другим. В моем городе вспыхнул пожар. Из всех домов вырывались языки пламени. Я видела, что огнем охвачен весь город, и люди с плачем убегают из него. Мне было жалко их, но с высоты своего положения я видел, что они перейдут в какую-то другую жизнь. Несмотря на это, у меня было тяжело на душе. После пожара я должен был помогать людям, подавленным и несчастным, из-за того, что они все потеряли в огне. Когда я видел эту сцену, то почувствовал сильную потребность научиться помогать людям в беде, в трагические моменты жизни. Хотя я и был священником, но как помочь людям, травмированным жестокой реальностью, я, по совести говоря, не имел понятия. Потом я перешла к последним часам своей жизни. Старик, которым я была, лежал в доме, окруженный людьми из общины. Я приподнялся и посмотрел на свое тело. Справа, под ребрами, у меня была крупная опухоль. Я не знал, что это такое. Знал только, что ослабел и лежу в бреду. Перед смертью мне вспомнилась вся моя жизнь. Я думал о ней с удовольствием. Она была спокойной и радостной. Этот опыт относится к разряду гипногогии. Картины, которые видела Патти в хрустальном шаре, были чрезвычайно ясные, а в некоторых эпизодах все сияло необыкновенно ярко, почти сверкало. Многие люди описывают свои гипногогические видения как быстро сменяющиеся картины или образы, что напоминает им просмотр слайдов на диапроекторе. Другие видят какие-то ужасные лица и демонов, но очень немногие пугаются этих образов. Откуда это приходит? Когда мы погружаемся в сон, перед нами всплывают постоянно изменяющиеся видения. Гипногогическое состояние имеет связь с творчеством. Некоторые из величайших творческих умов человечества умели входить в это состояние для того, чтобы облегчить решение творческих задач. Они просто расслаблялись, отдавая себя во власть подсознания, и видения являлись сами собой. Широко известный пример такого умения – пример химика Кеккуле, изучавшего структуру молекулы органического соединения бензола. Никто не мог определить, как связаны между собой 6 атомов углерода в его молекуле. Однажды вечером, раздумывая над этим вопросом, Кеккуле задремал в своем кресле в гостиной и вошел в состояние гипногогического сна. Перед его глазами мелькали извивающиеся змеи. Сначала они просто ползали, а потом вцепились друг к другу в хвосты, образовав круг. Кеккуле в этот момент догадался, что молекула бензола имеет форму кольца. И еще один мыслитель в творческом процессе пользовался гипногогическим состоянием. Это был Томас Эдисон. Его коллеги знали, что когда он сталкивался с проблемой, которую невозможно было решить, он уходил на несколько минут в свой кабинет и дремал. Специально для этого в его кабинете стояло кресло, сидя в котором Эдисон и погружался в гипногогический сон. Он не раз сталкивался с фактом, что из гипногогического состояния очень легко переходить в состояние глубокого сна. Если человек засыпает, то очень быстро забывает увиденные в полудреме картины. Чтобы перехитрить сон, сообразительный Эдисон изобрел уловку, благодаря которой пробуждался в критический момент. В каждой руке он держал по стеклянному шарику, а по бокам от кресла положил по металлической пластине. Если он из гипнотического состояния начинал погружаться в глубокий сон, кулаки, в которых он держал шарики, разжимались и со звоном ударялись о металлические пластины. От этого шума Эдисон пробуждался, как правило, с готовым решением задачи. Я склонен полагать, что картины, которые мы видим во время регрессии в прошлой жизни, в некоторых случаях имеют гипногогическое происхождение. Входя в это состояние, человек склонен видеть пестрые и очень сложные картины. Я полагаю, что такая регрессия, особенно когда человек вглядывается в хрустальный шар, часто вызывается у испытуемого гипногогическим состоянием. Ответы. И снова вопросы. Объясняют ли эти три состояния, криптомнезия, ксеноглоссия и гипногогия, происхождение любой регрессии в прошлой жизни? Мне кажется, что это не так. Несмотря на их вклад в объяснение некоторых особенностей, важных для исследования прошлых жизней, эти состояния в действительности составляют только незначительную часть переживаний такого рода. Тем не менее, они частично приоткрывают завесу над тайной прошлых жизней. Раздел 8. Прошлые жизни и создают тему личной легенды. Результаты интересных психологических исследований показывают, что каждый из нас живет в соответствии со своей личной легендой. Нас можно сравнить с актерами, каждый из которых играет свою определенную роль в драме жизни, постоянно помня о сценарии. Проведенные в связи с этим многочисленные исследования показали, что наши личные мифы настолько похожи на мифы Древней Греции, что им можно давать те же названия. Например, встречаются люди, жизнь которых в их собственном описании имеет много общего с легендой о богине Афине, которая часто играла роль миротворицы. То же самое рассказывают о себе множество известных мне женщин. Встречаются и Аполлоны, те, что считают себя поэтами и пророками. Эти личные легенды помогают человеку формировать свою жизнь, потому что благодаря им он четче осознает свое предназначение и свои цели в жизни. Эти исследования не касались регрессии в прошлые жизни, но мне кажется, что личная легенда проглядывает из многочисленных опытов регрессии, особенно если отбросить возможность реинкарнации. Истории и картины, из которых состоит регрессия, могут быть метафорами того, как люди видят самих себя. Правильное их истолкование может помочь психотерапевту понять пациента, а пациенту – самого себя. А мифы все те же. Покойный специалист в области мифологии Джозеф Кэмпбелл обнаружил, что в мифологиях всех культур, даже если они отличаются, как культура Древней Греции от индейской культуры Навахо, встречаются одни и те же образы. Эти универсальные образы появляются даже в современном кинематографе. Кэмпбелл заметил, что образ короля Артура, рыцаря круглого стола, продолжает свою жизнь в образе Люка Скайуокера из «Звездных войн». Геркулес воскрес в образе Рэмбо, а Афродита – как прелестная морская сирена. Вот что пишет Кэмпбелл в своем классическом произведении «Герой с тысячью лицами». Недавние инкарнации Эдипа и живые олицетворения из вечного романа «Красавица и чудовище» можно увидеть сегодня после обеда на перекрестке 42-й улицы и 5-й авеню, стоящими в ожидании зеленого сигнала светофора. Имея при этом в виду, что герои мифов всегда среди нас. Они постоянно возрождаются в слегка измененном облике. А значит, они есть в каждом из нас. Доктор Дэн МакАдамс из Чикагского университета изучает подсознание человека, выслушивая двухчасовые рассказы людей о своей жизни. Во время этих бесед он задает вопросы, направленные на самые важные события и самых значительных личностей в их жизни. МакАдамс вместе со своими сотрудниками анализирует записи бесед, выделяя в каждой истории тему, которая появляется снова и снова. Так им удается выделить легендарный образ, занимающий центральное положение в человеческой жизни. Последователи Юнга называют этот легендарный тип архетипом, а МакАдамс – имидж. Хотя МакАдамс признавал, что можно воспользоваться мифическими образами из любой культуры, даже из Голливуда, он выбрал именно древнегреческие мифы, потому что о них знают все. Я перечисляю выделенные им архетипы, а также данные им определения для каждого архетипа. Аполлон, целитель, пророк, художник, защитник, организатор, законодатель. Афина, советчица, судья, врач, учитель, руководитель, миротворец. Прометей, гуманист, защитник слабых, революционер, странствующий проповедник. Зевс, владыка, судья, покоритель, соблазнитель, творец, мудрец, знаменитая личность. Гермес – быстроногий ходок, исследователь, авантюрист, мошенник, осквернитель святынь, подстрекатель, азартный игрок, предприниматель. Деметра – заботливая мать, альтруист, мученица. Гера – верная подруга, жена, помощница, товарищ, доверенное лицо, сестра. Афродита, возлюбленная, волшебница, соблазнительница. Гестия, хранительница очага, хозяйка, хранительница традиций. Гефест, мастер, ремесленник, тяжелый человек. Дионис, мечтатель, гедонист, игрок, эпикуреец, вечное дитя, любитель наслаждений. Эти архетипы начинают проявляться в начале созревания, утверждает доктор МакАдамс, и изменяются с годами по мере становления личности. Так, в первой половине жизни человек отождествляет себя с архетипом воина или любовника, а позже супруга и помощника. Архетипы изменяются и тогда, когда человек считает необходимым изменить принципы своей жизни. Юноша из футбольной команды колледжа во время своего спортивного восхождения отождествляет себя с Аресом, воином, чтобы позднее, создав семью, почувствовать себя Гефестом, кормильцем. А Афродита, соблазнительница, становится Гестией, хранительницей очага, когда дает клятву супружеской верности. Несмотря на то, что доктор МакАдамс не занимался гипнотической регрессией, я обнаружил, что опыт прошлых жизней у большего числа моих пациентов имеет связь с мифологическими образами древних греков. Если предположить, что регрессии не являются воспоминаниями о действительно существовавших прошлых жизнях, то эти переживания, вероятно, служат для того, чтобы характер человека нашел корни в его подсознании. Кроме того, они могут укреплять в подсознании определенные черты характера. Я сделал открытие, что картины и истории в регрессиях одного и того же человека могут изменяться во времени. Хотя пациент всегда может вернуться в уже известные ему прошлые жизни. Он со временем может открывать и совсем новое. Моей пациенткой была одна студентка, архетип Диониса, которая и в прошлой, и в нынешней жизни искала наслаждений. Позже, когда она вышла замуж и нашла постоянную работу, она стала похожа на супругу и помощницу, причем не только в нынешней, но и в прошлой жизни, куда попала с помощью гипнотической регрессии. Она стала Герой. В первом опыте прошлой жизни она видела себя в образе Гетеры, где-то в Европе 9-го столетия. В более поздней регрессии девушка была уже счастливой владелицей магазина, работавшей вместе с мужем в Ирландии. Новая встреча с Икаром. Один из наиболее ярких примеров, в котором регрессия в прошлой жизни связана с личным мифом, это история социального работника, который сменил профессию и стал водителем грузовика, а во время регрессии бился над разгадкой тайны полета. За небольшим исключением, его история напоминает легенду об Икаре, попытавшемся вырваться из земной тюрьмы с помощью восковых крыльев. Когда он слишком близко подлетел к солнцу, воск расплавился, и Икар утонул в море. Мой пациент в своей нынешней жизни, хотя и не сидел за решеткой, но чувствовал себя в плену нелюбимой работы и несчастного брака. Он хотел уйти от этого и снова обрести уважение в собственных глазах. В регрессии его чувства выражались через метафору и легенду. Я оказался в кабинете во дворце. Это было средневековье, где-то в Южной Франции или в Италии. Мне было известно, что дворец я получил по наследству, и больше